Добрый вечер, Москва. Здравствуйте, любители вечерних пробок. Едва ли нас кто-то слушает сегодня за Уралом. Сразу? У нас уже 10 часов в Новосибирске, кто нас будет слушать? Даже Наташа сегодня не с нами. Иногда нам приходится собираться так поздно в будние дни, чтобы подкаст вышел традиционно 25 числа. И сегодня у нас суровый мужской коллектив. Я, Макс, Рома и наш гость Влад Канайкин. Здорово, мужики.
Привет.
Привет. Просто сосисочная вечеринка.
Я специально не стал вставлять эту
фразу. Стал, не стал говорить, да-да-да. Эту фразу мы всегда на Рому оставляем.
Ты главный, тебе нельзя, а мне можно.
Итак, Влад мой коллега, инженер компании Huawei. Сегодня мы с ним будем обсуждать разновидности Spanning 3, сопутствующие темы и новые веяния. Вот. За Наташу сегодня я, поэтому и новости читать буду я. Ну, поехали. У нас в последнее время все меньше и меньше технических новостей, все больше всяких анонсов, планов. Но сегодня одна такая есть, и она будет первой. 12 июня на пару часов интернет прилег. BGP Mon фиксировал потери до некоторых азиатских его частей до 100% и задержки до 600 миллисекунд. Кто-нибудь заметил?
А кто-нибудь в курсе, из-за чего это произошло?
Ну, вот я сейчас расскажу.
Какого числа еще раз?
12 июня. Ну, давненько уже.
У меня в презентажке первая ссылка как раз на эту новость.
Да?
Да.
Ну вот по ссылкам я твоим не переходил. Прости. А как она относится к теме?
Не знаю, я как-то...
потому что там шторм был. Подкаст.
Ты уверен? Подожди. Видимо, ты дальше докопался. В общем, давай я расскажу свою версию поверхностно, а ты потом дополнишь туда. В общем, обнаружилось, что в 8.40 утра резко возросло количество BGP-апдейт в глобальной сети. И оказалось, что IS-4788, это Телеком Малайзия, начала от своего имени анонсировать почти 180 тысяч маршрутов, вставляя себя в IS-PAS. Его BGP-сосед VL3 не отфильтровал анонсы, и таким образом весь трафик устремился в узкое место Телеком Малайзия через Level 3. Проблемы в тот момент испытывали все непосредственные клиенты Level 3 по всему миру в восточном направлении. Например, Гонконг, Сингапур, Сидней. Вот то, что было тестировано в BGP Mon. И вообще говоря, это уже далеко не первая ситуация, когда неосторожное обращение с BGP укладывает интернет. Ну и о самых громких случаях я рассказывал в своей статье на LinkMe, а потом ссылку приложу. Ты, я так понял, Влад, знаешь больше, да?
Нет, я перепутал. Другая новость. Тоже там 12 мая. 13 мая была проблема. И Internet Exchange Point в Амстердаме лег.
А. Понятно. Ну тогда я думаю.
Что все говорит? Кривые руки. Это самая главная большая проблема в телекоме.
Да потому что интернет крутится на протоколах, которым уже сколько лет вообще.
Ну, да. Как бы.
То есть я считаю, то есть это не только в руках. То есть в руках, безусловно, да, но и как бы. Пора, ура, да здравствует IPv6.
Ну, кстати, мы сейчас озвучили две самых таких, наверное, больших проблемы. Первая — это шторма в L2 с этим Ethernet, о которых мы сегодня будем говорить. А вторая — это то, что BGP в каких-то местах не защищен. Если вот какие-то провайдеры не будут фильтровать определенные префиксы или по длине, или по IS-пасу, то такая беда может случиться.
Не, ну мы все равно так или иначе как бы перекладываем ответственность на тех, кто рулит, а они все, ну, как бы все ошибаются люди, поэтому...
Да?
Все равно, да. Ну так, ладно, давайте дальше.
Дальше. В 2018 году 23-е зимние Олимпийские игры пройдут в Южной Корее, в городе Пхёнчхан. Такая новость. Именно к этому времени Корея планирует запустить пилотные сети 5G. И это несмотря на то, что официальный стандарт ожидается только в 2020. На конференции Communication эти ребята заявили, что построят демонстрационную сеть по неутвержденным стандартам. Где-то с полгода назад мы уже говорили, что Samsung достиг в лаборатории 7,5 гигабит в секунду на даунлинке и планирует начать развертывать первые 5G-сети в 2017. Ну вот получается, пока они своему слову верны. Пока все еще обещают. У меня тут такая философская мысль возникла, пока я про эту новость читал. Вот ситуация сейчас напоминает момент соревнования IP-сетей с сетями с коммутацией каналов. Телефония тогда под давлением времени и запущенных по верхнюю сервисов была, ну, неповоротливая. А IP крутился туда-сюда, успевая всех удовлетворить. А теперь стандарт мобильной связи растут, как грибы после дождя, меняются частоты, полосы, количество подключенных абонентов, там все подряд. А IP оброс этой базы приложений на него, и мы уже просто не можем даже перейти 10 лет на новую адресацию. Только разница в том, что IP уже базис, которому нет альтернативы.
Вот такая это мысль. Слишком глубоко, Марат. Не, на самом деле я с тобой согласен, но понятно, что радиочасть она будет всегда меняться быстрее, чем там протоколы Core сети.
Если... Ну, это потому что, как сказать, это физика. И физика не настолько как бы, привязана к. Точнее, не к чему быть привязанной.
Даже тебе больше скажу.
Я не понял, может развернуть как-то? Что значит физика?
Ну, типа лежит в основе.
Ну, в принципе, как бы да, IP тоже в основе лежит. Но просто меня, я так понимаю, что меняя IP гораздо, ну, скоп гораздо больше. В общем, гораздо больше вещей ты затронешь этим, чем физика.
Хотя, если задуматься, изначально все предполагалось не так. Именно лейерная архитектура ну, да. должна была позволить этого избежать.
Ну да.
Ну так все правильно, физика-то у нас на аксессе же только, она не влияет на все остальное.
Ну да.
Ну, в любом случае, двигаемся в этот самый, в беспроводные все дела, развиваем.
В прекрасное да, светлое завтра.
Когда уже будет электричество это беспроводное? Вот, вот будет следующий революционный. Ну, какое? С огромными этими потерями?
Да.
Ну, кому это надо? Это не интересно? Ну, как-то...
Ну, когда ты LTE не было, был только... Кто там был? Там Дамс? Амс? Ладно, поехали дальше.
Ну, не знаю, как-то все типа, мобильные-то развиваются быстрее, а электричество до сих пор еще все на уровне НФЦ-зарядок. Ну, не НФЦ, а таких, знаете, индукционных. Вот когда электричество без проводов будет, вот тогда будет хорошо.
Тогда больше давайте будет дальше. Проблема смартфонов со слабыми батареями.
Да.
Ладно, Сколково и Ростелеком объявили конкурс проекта в области телекоммуникаций. Новость уже относительно старая, но до сих пор актуальная. Конкурс S-Connect 2015 стартовал 12 мая и закончится 24 сентября. В жюри Ростелеком, МТС, фонд веб-инноваций, фонд Варды Капитал, управляющая компания Лидер. Я не всех этих людей знаю, не все эти компании. В прошлом году на конкурсе, конкурс проводится уже второй год, в прошлом году на нем были отмечены проекты Транспорт ТВ и Квант Телеком. Про второй беглым поиском я ничего не нашел, но звучит убедительно. Квантовая криптография серьезно довольно. А вот первое это просто реклама в транспорте. Вполне себе такое коммерческое начинание без каких-либо инноваций. Вот что написано у них на сайте. Медиакомплексы состоят из жидкокристаллического монитора, установленного в салоне транспорта, и отдельного рекламного проигрывателя на основе сменных флеш-карт. Обновление видео происходит с установкой флеш-карты и новыми видеофайлами в рекламный плеер, который производит видео на экране медиакомплекса. Ну, то есть нужно быть ученым в третьем поколении, чтобы как минимум принять участие и быть отмеченным.
Здесь вижесказано, у меня только один вопрос. Почему мы там не участвуем с тобой?
Хороший вопрос.
Ну да, инновации просто во все поля, я смотрю, буквально. То есть...
Это да, в общем, было бы интересно, довольно... наверное, посмотреть.
У нас бесплатный образовательный медийный проект.
Да, нужно придумать, на что нам нужны деньги.
Русскоязычный. На что-что?
На что нам нужны
на
деньги.
На что нужны деньги. Грант на что выделять, подожди.
И почему
на блэкджек?
Я как раз в Минск съездил, проигрался в пух и прах. Казино. Ну, это круто, что есть такие возможности. Сомнительно звучит.
Ну, в общем, да, я тоже, правда, ожидал, что отмечены там будут какие-то более значимые вещи. Ладно, дальше. В мае Путин подписал указ о создании в России государственного сегмента интернета. История это уже 2 года. В октябре 2013 года мы говорили об этом. Теперь она стала реальностью. В мае. документ о некоторых вопросах информационной безопасности Российской Федерации гласит: в целях противодействия угрозам информационной безопасности Российской Федерации при использовании информационно-телекоммуникационной сети интернет на территории Российской Федерации постановляю преобразовать сегмент международной компьютерной сети интернет для федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации, находящийся в ведении Федеральной службы охраны, в российский государственный сегмент информационно-телекоммуникационной сети интернет. Вот.
Не понял, это они переименовали интернет в интернет?
Ну, вообще так понял, что речь идет о хостинг-провайдере, который с помощью криптографии, криптографический рез выделит этот сегмент более безопасный. Указ обязывает большинство государственных информационных систем подключаться именно к этому госсегменту. Ну, большинство, это большинство, а другим он просто рекомендует. В том числе и сторонним компаниям, которые выполняют государственные задачи.
А в смысле, что значит сегмент? Это какой-то хостинг или что это? Сегмент, что, какой сегмент? Я ничего не понял. Какая-то странная новость.
Я сейчас тебе поясню, Макс. Ты создаешь контору. Да. Которая будет называться типа государственный хост-провайдер супер-пупер защищенный. Да. Сдаешь такой указ, в котором обязуешь все государственные компании и работающие с ними подрядчиков хоститься только там, и все.
Это нет, эта схема мне понятна. Это в новости именно об этом говорится?
Да, но не прямо, но говорить именно об этом.
Если вспомнить новости двухлетней давности, когда это только выносилось на обсуждение, там была версия, что эти площадки будут сдаваться также юридическим лицам, не относящимся к государственным органам. Но вот насчет этого я пока не знаю, будет ли такая фича.
А зачем это нужно не государственным органам?
Ну, мол, если ты беспокоишься о безопасности своих данных...
На госзакупке, если захочешь поучаствовать.
Да, да, да. А, точняк. Ладно, я что-то даже не хочется обсуждать, честно говоря.
Вообще, я предлагаю им объединиться с Квант-телекомом, с их квантовой криптографией, создать свой квантовый интернет в интернете.
Да,
ты только предыдущие новости.
Закрытый, пусть он у них где-нибудь в коробочке лежит.
Не, ну может, ты задел на будущее, чтобы не строить свой китайский фаервол, построить свой рунет, изолированный от всего мира.
Да, и постепенно просто он будет разрастаться, знаешь, как не отгородить сразу все, а постепенно все захватывать.
Ну, заставлять всех можно государственно. Приказы там какие-нибудь, что организация обязана открывать сайт, например, это магазин интернет только в русском сегменте.
Не, да, ну, даже так, что если открываешь в обычном...
В русском сегменте? Это что значит, в смысле хостинг, который в России находится физически?
Хостится на адресе, который принадлежит там российскому, там, кому-то, лиру или каким-то, российским лирам, все.
Ну да, выделяют в американский арим.
Тут уже возникают сложности с запретами, конечно, но...
Кстати, проскакивала новость, я не знаю, сколько там, это близко далеко от истины, что в Северной Корее интернет появился.
Он там всегда был, просто туда не всех пускали.
Не, ну понятно, что был. Ладно, с новостями покончили. Итак, Влад, мне до сих пор не приходилось с тобой много общаться, зато я со стороны наблюдаю те глобальные проекты, которые ты запускаешь. Завидки беру, честно говоря. Вот, поэтому буквально пару слов о себе.
Ну, меня зовут Влад, работаю в Huawei. В телекоме уже, наверное, где-то 7 лет, в Huawei 4. Ну, проекты были самые разные, там, от тестирования аксесс-свичей для провайдеров до построения транспортных сетей, вот, где подключаются базовые станции, всякие MPLS-TE, MPLS-HVPN и тому подобное. Ну, последние полтора года. То, что ты, наверное, видел, больше всего приходится строить так называемые бэкбоны. Это ядра PS-Core сети, где живут GGSN и SGSN, и для них всякая обвязка в виде DPI, фаерволов, всякое вот такое. Собственно, это все.
Интересно. То есть ты занимаешься то, что в терминологии называют, ну как сказать, MPBN, Mobile Packet Backbone Network.
Именно. Ну, да.
Первый раз такой термин слышу.
Ну, у наших провайдеров все в перемешку. И по-разному называют. У нас это вообще IPBB называют.
В общем, я насколько понял, твой один из недавних твоих проектов был связан с MSTP, поэтому ты решил выбрать его в качестве осевой темы подкаста, да?
Ну, MSTP у меня первый же рабочий день, точнее, когда поступил в Huawei, мне дали проект, ты сказали, знаешь OSPF, давай езжай, у тебя получится.
Ну, ты знаешь OSPF, делай MSTP.
Да, ну я приехал, там из маршрутизаторов сделали L2 коммутаторы с кучей VLAN-ов, растянутых по всему домену, и, естественно, MSTP нужно настраивать между Huawei и Cisco, чтобы по неволе пришлось изучать. Ну, с тех пор мы с ним не расставались. Ну, потому что выбора, если у тебя несколько вендоров, выбора особого нет, только MSTP.
Это не в Воронеже был случай.
Да-да-да, тот самый. Оттуда все началось.
Ну, тогда сейчас мы быстро пробежим через 15 лет развития STP и подробнее остановимся на текущей ситуации. А начнем с того, почему мы вообще вынуждены копаться в этих L2 болотах. Чего плохого мы или кто-то другой сделал IEEE, что они сделали Ethernet таким приспособленным к современному миру. Влад, ты можешь начинать.
Окей. Ну, вообще я не согласен, что STP это плохо, Ethernet это плохо. Вот так как оно есть, STP это как бы защита от L2 петель. Чтобы случайно, если какой-нибудь инженер замыкает ее, STP петлю закрывает, и штормов в сети не будет. Вот, собственно, основное назначение STP протокола, чтобы блокировать redundant линки, избыточные линки. Ну, начнем издалека. Как эти L2 петли формируются? Есть группа пакетов, так называемые BAM-пакеты. Broadcast, Unknown Unicast и Multicast. Это пакеты, которые switch, если он их получает с какого-то порта, то по умолчанию рассылает через все порты, кроме того, который получил. Соответственно, если у нас, например, два свитча, соединены линками без STP, то, получив какой-то Broadcast-пакет, он будет петлять между свитчами бесконечно, потому что на L2-заголовках нету поля TTL или чего-нибудь подобного. Соответственно, пакет бесконечно там курсирует. Если топология большая, то пакеты умножаются, и, соответственно, утилизация линка там до 100% доходит. Плюс еще бродкаст-пакеты, они обрабатываются центральным процессором, ну, по крайней мере, раньше так было, на свече. Они не очень мощные, и можно потерять свеч совсем. Он перестанет там отвечать на управление, на консоль, все такое прочее. Вот чтобы этого избежать, STP протокол был разработан. То есть изначально был Common Exponent 3 802.1d, разработан он ради Перельман в 1985 году и впервые стандартизован в 90-м.
У нас приложен PDF-ка пока, потом это будет презентация, где есть схемы, какие-то краткие описания и основные вехи по каждому стандарту. Это я для читателей, для слушателей говорю.
Да, если кто-то смотрит, там можно посмотреть, открыть, перейти на первый слайд. Вкратце описание Common Exponent 3 этого как раз. И иногда на проектах я видел, что Spanning 3 вообще глобально выключен. Ну, конечно, страшная ситуация. Людям, наверное, нравится спать на пороховой бочке. Делать этого, разумеется, нельзя. Там Cisco, например, тоже пишет в своей документации. Даже если вы везде используете L3, то на свече включать STP все равно нельзя. Он рекомендуется. Что рано или поздно наступит ситуация, что L2 петля у вас появится, и единственное, что вас может защитить от шторма, это Spanning 3 протокол. Так, по общему алгоритму Spanning 3, как он просчитывает топологию, какой выбирает линки, какие должны быть заблокированы. То есть изначально происходит выбор так называемого root-бриджа. Это центральная топология бридж, через который обычно ходит весь трафик. Выбор происходит по bridge priority. Стандарт 802.1d, он стоит из двух частей. Это, собственно, сам priority. 2 байта значения от 0 до 65535, по умолчанию 32768. И вторая часть — это MAC-адрес. Выборы происходят по наименьшему bridge ID. То есть, если в сети все свечи просто подключены, ничего не настроено, то выборы будут по наименьшему MAC-адресу. Тут нужно пояснить, почему именно сделано по наименьшему MAC-адресу выбора root-свеча. Если бы было наоборот, допустим, у нас есть сеть, построенная там под Cisco Reference модель, то есть здесь, где у нас ядро, distribution блок и access layer, ну, где чаще всего происходит замена свечей, ну или там добавление новых свечей, это обычно на access layer. То есть, соответственно, если добавляется новый свич на access layer, у него MAC-адрес выше, соответственно, bridge ID выше, он становится в том топологии. И весь трафик начнет ходить через аксессный свич, который обычно слабее, чем на дистрибьюшене стоят.
Отличное замечание, я не знал про это.
Но на самом деле здесь и обратная ситуация.
Ну да, как бы имеет, про обратную имеет ситуацию вес, все знают.
Что, да, то есть если у нас меньше MAC-адрес, это значит, что устройство произведено раньше. То есть оно самое старое, грубо говоря, выбирается. Вот. Таким образом тоже можно получить то, что root будет иметь самое старое просто устройство в сети. Так что, тут...
Правильное решение настраивать приоритет.
В общем, да, просто никогда нельзя оставлять это на решение свичей, только все вручную.
Ну, даже вручную, если у тебя там priority стоит 0 и подключает новый свич с нулевым priority, то все равно выборы на маке идут.
А надо не через 0, не через 0, потому что... Ну, ладно, все, да, извините, я перебил.
Влад, пока далеко не ушли, у нас был вопрос как раз про root switch. Дословно. Кое-где в литературе говорится, что root switch просто обязан находиться на уровне агрегации. Некоторые говорят, что не обязательно, его положение в текущей архитектуре определяет словом оптимально. Какой вариант корректный, на твой взгляд?
Все зависит от топологии, конечно. Если у вас референсная модель цисковская с distribution блоком, логично ставить его на distribution, потому что там же, если используются, например, HSRP протоколы, HSRP, короче, то HSRP-мастер должен находиться там же, где root bridge. Обычно все это в distribution делается. Но вообще очень сильно зависит от топологии. У меня вот четкого деления, например, не было, где distribution, где access. Я выбирал там, где... Выбирал так, чтобы мне трафик ходил так, как мне нужно.
Mm-hmm.
Позже пример рассмотрим. Там вообще не привязано к тому, где он находится. Ну, понятнее будет, когда дойдем.
Угу.
Так, на чем мы остановились? После того, как root bridge топологии выбран, каждый свич, не рутовый, должен выбрать в себя только один root порт, то есть порт, через который ему ближе всего добраться до root bridge. Порт, на котором root path cost самый меньший. Косты считаются примерно так же, как в AGP. То есть BPDU рассылается с root bridge. И следующий свич, который получает эту BPDU-шку, он добавляет cost линка, с которого это получено, и пересылает дальше. Следующий свич также получил BPDU, добавил свой cost линка, с которого он получил. Ну и так они все и выбирают, кого наименьший. С какого порта лучше всего cost до root bridge, то значит root port. Root port на каждом свиче, еще раз повторюсь, только один. По костам еще небольшое замечание. Изначально 802.1d стандарт косты считались на основе, примерно как у SPF. То есть брался 1 гигабит, делится на пропускную способность линка. То есть линки гигабита выше, они все идут с костом 1. Позже появился стандарт 802.1t, там уже нелинейная схема подсчета костов. Например, линки 10 гигабит идут с костом 2. Выше там уже один. Лично я, например, считаю использовать вручную, забивать косты на всех линках. Посмотреть топологию, посмотреть, где у тебя какие зерченелы, какой-то запас на будущее, потому что сейчас уже появляются линки 100 гигабит и бандлы 100 гигабитных линков. Соответственно, эти косты уже лучше выставлять руками. После того, как рутпорт на каждом свече выбран, в каждом сегменте выбирается один designated порт. Тоже в вопросах было, что такое сегмент. Сегмент, да, это один collision domain. То есть, если есть хаб, в который подключен три свеча, это все один сегмент. Там выбирается только один designated порт.
Если где-то есть хаб еще на этом свете?
Я видел.
Да?
Да. 4 года назад, правда. Он был не в продакшене. Designated порт — это порт, который будет отправлять трафик в сегмент. Все остальные должны блокироваться. И после того, как выбран root bridge, root порт на нерутовых свечах и выбран designated порт, все остальные линки, которые не root и не designated, они блокируются. Собственно, на этом топология можно считать, сошлась. Чтобы в процессе этих всех выборов не образовалась какая-то петля случайно, каждый пор должен пройти 5 состояний. Это disabled, blocking, listening, learning и, наконец, forwarding. Blocking, ну, понятно, что пакеты никакие не обрабатываются, не принимаются, только BPDU от соседа. И в это состояние порт переходит, если он теряет свой статус root или designated. Такое может произойти, если, например, появился новый root bridge в домене. Listening – это если bridge решает, что он может этот текущий порт заблокированный перевести forwarding state, ну, то есть сделать его root bridge или designated. Чтобы это сделать, он начинает с этого порта отправлять свои BPDU пакеты. В этом состоянии порт проводит 15 секунд. Это по умолчанию forwarding delay. Следующее состояние learning. Все то же самое, но еще switch начинает изучать MAC-адреса в source-полях в тех пакетах, которые прилетают на этот порт. Также тратится в этом состоянии 15 секунд. Ну и в конце концов forwarding. Тут немного еще по таймерам. По умолчанию таймеры, ну, есть hello интервал, каждый hello интервал root bridge 802.1d отправляет BPDU конфигурационный со всеми своими параметрами. Остальные свечи в домене пересылают эти BPDU-шки, там указывается root bridge ID, и каждый свеч, который делает relay этих BPDU, указывает еще свой bridge ID. То есть соседи видят только... Каждый свитч видит только своих directly connected соседей, свитчей и root bridge. Всю топологию свитчей не видит.
Это, кстати, вот я перебью, за него был вопрос тоже от читателя про разницу между OSPF и STP в плане вот, построения топологии LSA, LSDB и BPDU. Вот здесь как раз и есть разница. То есть
Ничего
STP не строит STP топологии.
Нет, никаких графов.
Каждый коммутатор знает только маленький вот этот кусочек вокруг себя и все. Нет полного LSDB.
В сегменте, например, switch, у которого designated port, он даже не знает, что соседи его блокируют порты. То есть все решения принимаются исключительно локально, и соседи об этом ничего не знают.
Да, то есть в этом плане он больше похож на дистанционный векторный какой-нибудь протокол, как RIP, например. Похож, но тоже...
Ну, очень условно, потому что BPDU, еще раз, 802.1D BPDU-шки отправляет только root bridge. Остальных просто пересылают.
Угу.
Так, ну, назад к таймерам. Forwarding delay, 15 секунд, и max age. Max age по умолчанию 20 секунд. Это время, в течение которого каждый порт на свече хранит информацию о лучшем BPDU, который с этого порта получен. Этот таймер используется для того, чтобы, ну, например, indirect link failure. То есть у нас есть root port, с которым мы каждые 2 секунды получаем BPDU, и по какой-то причине перестали получать. В течение, если 20 секунд мы так и ничего и не получили, то switch предполагает, что можно перевести этот порт в listening state. Потом learning и в конце концов forwarding. Если это unidirectional link, то мы можем получить L2 петлю. Эти таймеры, ну, они конкретно у циски, они рассчитаны под диаметр из 7 свечей. Ну, что такое диаметр, это...
Так вот откуда это ограничение.
Какое?
7 свечей.
Это не ограничение, оно может быть и больше.
Да, да, просто слышал, там рекомендуют 7 свечей, я не знал откуда оно.
Ну, все эти таймеры можно отрегулировать руками, но циска рекомендует, что... Если вы хотите их все-таки сделать, то на root bridge указывается, что он root, и там команда диаметр. И, ну, если у вас маленькая топология, например, 3 свеча, то можно сократить таймер, указав, что bridge диаметр 3 свеча, и автоматически все эти таймеры будут уменьшены. Ну, там, своим каким-то формулам специальным. Ну, тут еще одно небольшое замечание, что все эти значения таймеров пересылаются в BPDU-шках, которые анонсируют root bridge. Если root bridge упал, то следующий свитч, который станет рутом, он отправляет уже со своими таймерами. И может ухудшиться сходимость. Ну, как минимум, если обычно используется root bridge и secondary root bridge. Ну, как минимум на этих двух нужно указать таймеры, те, которые нужны. изменить диаметр. И изменения в топологии, topology change, 802.1d, они происходят, когда любой порт поднимается или падает. Когда switch, ну, не рутовый, например, switch, у него поднялся какой-то линк, неважно какой, туда подключен компьютер или другой switch, он управляет специальными PDU-шки небольшие, в которых сообщает, что вот произошел topology change. Отправляет он их на upstream порты рутовые до тех пор, пока upstream switch не отправит подтверждение, ну, что да, увидел. Внутри этих TCND PDU никакой информации о том, что появился какой-то линк, нету. Просто как бы флаг. Вот произошло изменение. Результатом того, что этими PDU получаются, каждый switch сокращает свои aging MAC table до forwarding delay плюс MAC age. То есть по умолчанию это 35 секунд. Ну, это приводит к тому, что устаревшая информация о MAC-адресах просто стирается из CAN-таблиц, чтобы свечи не отправляли куда не нужно пакеты. Ну, по 802.1d, в принципе, все. Вот Cisco, посмотрев на все это дело, решил, что они самые умные, и сделали PVST, первый VLAN Spanning Tree. Ну, сильно большой плюс по отношению к 802.1d в том, что он именно первый VLAN. То есть...
Да, давай вот сначала недостатки Common STP скажем, почему пришлось что-то менять.
Ну, недостатки...
Да, то, проще что... сказать, что там в нем хорошо.
Ну, хорошо, что он защищает от L2 петель. Медленно, но...
Все остальное недостатки.
Ну да, ну вы не забудьте, что он разработан в 85-м году.
Ну да, это понятно. Ну просто на самом деле я не вижу смысла, все равно с ним как бы никто не работает. Хотя, кстати, с точки зрения MST у нас там маленько затрагивается, да, тема Common Spanning Tree.
Он может взаимодействовать с Common Spanning
да.
Tree. Это дойдем.
Ну да, все, давайте.
Ну, дальше. В любом случае, два основных недостатка — это то, что он не умеет никак балансировать вообще.
Да, для всех виланов, неважно, сколько у тебя виланов на линке, в топологии, как они там по линкам распределяются, все равно топология STP, она одна, и линк блокируется какой-то один. Ну, один избыточный, если он один избыточный.
Считай, как будто бы физически его выключили. А второй недостаток — это время сходимости в несколько, да, порой десятков секунд.
50 секунд максимум сходимости.
Да. Ну, в 85-90 году это было нормально, в лихие 90-е.
Да. Ну, мы с Common Spanning Tree еще не закончили, на самом деле. Потому что PVST цисковский, у него под капотом тот же самый 802.1d. Просто изменение в том, что оно первый VLAN. То есть для каждого VLAN свой инстанс, который работает вот это... по правилу 802.1d.
Исправление первого как раз недостатка.
Да. Ну, это Cisco Proprietary протокол. У других вендоров такого нет. У Huawei есть поддержка Common Spanning Tree, но своего PVST нет, к сожалению. Мне моя жизнь была бы намного легче.
PVST просто, это он не работал с .1Q, да, по-моему?
Классический PVST, он был разработан для того, чтобы на транках типа инкапсуляции ASL. Вот, устаревшие. Ну, похож на 802.1Q, но немножко другой, там заголовок немного другой.
Ну, тоже Cisco Proprietary.
Да, и из-за того, что тип инкапсуляции другой, классический PVST не может взаимодействовать с Common Spanning Tree. Поэтому Cisco позже разработала первый VLAN Spanning Tree Plus, который уже может взаимодействовать с Common Spanning Tree, поддерживает как ASL на транках, так и 802.1Q. И ну, тут такая ситуация может быть, что один switch, например, запущен PVST Plus, потом подключен он в switch, который поддерживает только Common Spanning Tree, и за ним еще один PVST Plus стоит switch. И чтобы построить топологию с PVST свечом, BPD-шки просто отправляются на специальный MAC-адрес, который Common Spanning Tree Switch просто отправляет, как обычные мультикаст-пакеты. То есть их не анализирует никак. И в то же время еще дублируются эти BPD-пакеты для Common Spanning Tree. На его MAC-адрес мультикастовый отправляется. Ну, ситуация с сходимостью в 50 секунд была, естественно, не очень хорошей, поэтому Cisco придумала очень много улучшений для всего этого хозяйства. Я не знаю, стоит их все рассматривать или нет. Тут много.
Ну, в двух словах.
Портфаст, как минимум.
Портфаст, разумеется. TCN везет к тому, что если у свеча нет MAC-адреса в CAM-таблице, куда отправлять полученный фрейм, то он его, как unknown unicast, отправляет со всех портов. Ну, если он в VLAN, то со всех портов на данном конкретном VLAN. Чтобы этого избежать, был разработан портфаст. Используется на портах, где, например, конечные станции подключаются. И порты, где включен портфаст, они, как только линк поднялся, сразу же переводятся в forwarding state. Ну, то есть не нужно ждать 30 секунд. Ну и самое главное, падение или поднятие портфаст линка не ведет к изменению, не ведет к TCN.
То есть, а TCN вызывает очищение там MAC-таблиц, да?
Да. Ну, не прям очищение, а эйджится. То есть, если там две рабочих станции активно между собой общаются, ну, их MAC-адреса не отэйджится. Ну, тут были проблемы еще, что 30 секунд рабочая станция не может получить секунд, пока порт находится в listening learning state. И некоторые станции, соответственно, не могли получить адрес по DHCP. Потом у них там какой-то тайм-аут срабатывал, и они перестали отправлять запросы в DHCP. Ну, и потом сидели просто без адреса. Самое крутое улучшение, с моей точки зрения, это uplink fast. Его смысл в том, что есть какой-то заблокированный порт, blocking state, и он тоже переводится в forwarding, если на свече падает root-порт. То есть никаких там listening learning, сразу же он переходит в forwarding. И это работает не только для одного линка. То есть если этот заблокированный порт упал, который до этого был разблокирован, то следующий лучший порт в заблокированном состоянии также переводится в forwarding state. То есть ходимость мгновенная. Но используется она обычно на access-свечах, на leaf node switch, как называется. И включение этой фичи идет к тому, что на всех портах увеличивается порт cost, и bridge ID увеличивается, по-моему, до 42 тысяч чем-то там. И когда заблокированный этот порт поднимается, свитч рассылает с него так называемый dummy multicast пакеты на специальный сисковский MAC-адрес. Но сорсом у этих пакетов выступает MAC-адрес из таблицы коммутации, ну, из CAM-таблицы этого свитча. То есть он анонсирует все известные ему MAC-адреса с нового адреса, чтобы все свитчи в топологии узнали, что теперь мы видим эти MAC-адреса с другого порта. Так, ну, из улучшений еще есть Backbone Fast. Оно... Ну, тут оно... у него довольно сложные правила, но вкратце оно для того, чтобы indirect link failure. То есть, ну, например, unidirectional link у нас появился. И... Или там сосед потерял root switch. И вместо того, чтобы полагаться на max age timer, пока старый BPD отрежется, используется RLQ, root link query. То есть свитч опрашивает соседей об их состоянии, там жив старый root или нет. Ну, на основании этого делаются какие-то там выводы. Root guard – это защита топологии. То есть есть какие-то порты, которых мы гарантированно никогда не должны увидеть нового root свитча. Ну, то есть чтобы кто-то случайно не подключил свитч, и он не стал вдруг root свитчом. Ну, используется root guard. Если мы с этого порта получаем BPDU с лучшим Bridge ID, то он становится root inconsistent и просто блокируется. BPDU guard. Ну, немного похоже, но для port fast. А port fast, я забыл сказать, что Spanning Tree на этих портах не отключается. И, ну, по идее, мы там подключается компьютер. Мы не должны там получать BPDU никаких. Ну, если вдруг BPD-шка какая-то прилетела, то порт начинает проходить также listening, learning state, как обычный spanning tree порт. Если включен BPD-U guard, то если прилетает BPD-U, то этот порт переходит в disabled state, ну, фактически shutdown. У Huawei тоже такое есть. Ну, там, я, честно говоря, не помню, как она называется. Там защита топологии там не R-disabled порт, а можно его прямо зашатдаунить совсем.
Ну, кстати, EdgePort это хуавейская нотация.
EdgePort это из стандарта RSTP.
Ну да. А какая разница, задизейблить полностью или R-disable? Это, ну, в чем разница?
Ну, R-disable тебе нужно руками. Ну, в принципе, нет никакой разницы.
Ну, нет, не обязательно. Его же можно таймер поставить, чтобы он поднимал так автоматически.
Ну, или таймер, или руками, да.
Просто я вижу, может быть, это имеется в виду какой-нибудь там, я вот не знаю, в R-disable на L1 он виден будет?
Я не помню.
На физическом уровне. Вот я что-то, блин, да, что-то фига. Может быть, в этом смысле. Ну, ладно, короче, да, все,
поехали дальше. Если будет, пакеты не отправляются и не принимаются.
Ну, в принципе, да.
Окей, следующий, LoopGuard. Тут напомню, что RootBridge отправляет VPD-шки каждые 2 секунды, остальные свечи его релейт, добавляя свой собственный Bridge ID. И Designated Port сегменте также отправляет в этот сегмент, несмотря на то, что соседи блокируют линки, эти VPD-ю. И соседние свечи на заблокированном линке все равно продолжают принимать эти VPD-шки. И если по каким-то причинам вдруг BPDU-пакеты перестали прилетать с этого порта, то порт переходит в Loop Inconsistent State. Тоже фактически R-disabled. Позже в RSTP это будет немного изменено. Так называемый Bridge Assurance. Об этом позже поговорим. И для защиты от unidirectional линков был разработан UDLD протокол. Работает в двух режимах. Normal, когда линк просто маркируется, что он unidirectional, и отправляется там SNMP-трап или syslog сообщение, и все. И aggressive mode, когда если зафиксировано, что линк unidirectional, то он переводится в R-disabled state. Таймеры там можно оттюнить до, по-моему, до sub-second, но по умолчанию детектирование линка происходит в течение 45 секунд. То есть довольно-таки медленно. Ну, смысл тут в том, чтобы отключить линк до того, как STP переведет его в forwarding state и замкнет L2 петлю. То есть 45 секунд – это меньше, чем 50 секунд. То есть, соответственно, петля тоже не образуется. Альтернативы для этого хозяйства, ну, сейчас они появились. Например, LACP отправляет специальные пакеты, чтобы проверить, что линк не unidirectional. И с появлением линков 10 гигабит Ethernet, там уже встроены механизмы Ethernet ONDM, я не помню название стандартов, но они тоже проверяют, что линк unidirectional. Ну и последнее, это как бы не улучшение, просто VPDU-фильтр. Фактически отключение STP вообще на порту. Довольно-таки опасная команда, и надо так делать.
Да, никогда так не делайте, да.
А чем отличается VPDU-guard?
VPDU-guard блокирует порт, если VPDU-шка получена. А BPDU-фильтр ничего не делает. Он не отправляет, не принимает BPDU-пакет. Mm-hmm. Ну, это в очень специфических ситуациях надо включать BPDU-фильтр.
Поясните, чем опасно?
Ты отключаешь STP на порту.
Ну, то есть ты даешь петле образоваться спокойно.
Да. Два таких порта соединяешь одним линком, и все. Привет, сети. Ну, у меня на проекте я, например, выключаю кое-где. Приходится.
А вот, кстати, я что-то сейчас сходу не могу придумать, где это может понадобиться. Ну так, хотя бы. Я понимаю, что это достаточно специфическая должна быть такая штука. Ну вот, к примеру.
Ну, есть такая платформа DPI. Но нужно... Она для меня, ну, для сети, выглядит как хаб. То есть она с одного порта как получила пакет, через другой порт его выпрыгнула, то есть in и out. И нужно как-то трафик прогонять через эту платформу. Ну, попробуем сейчас объяснить. Используются два VLAN в одной сети, но в разных VRF. И я на двух портах, на одном свече, строю соседство с самим собой. Перекидываю, соответственно, так трафик. Ну и если так сделать просто, фактически это замыкание петли на самом свече. Два порта соединить одним линком.
Все, забывает. Я понял, да. Я понял. Прикольно. Интересно.
Тут выбора нет.
Что DPI выступает как прозрачный прокси для пакетов, через него пролетающих. Соответственно, нужно как-то эмулировать это поведение.
То есть он в маршрутизации не участвует, приходится как-то выкручиваться. Ну, по 802.1D PVST, и у меня все, есть вопросы.
Ну, не знаю, у слушателей там есть вопросы? Товарищи в чате.
Макс, а ты в чате? Ты следишь?
Да, да, я слежу, да. Часть... Нет, в чате говорят не-не-не.
Не-не, ну хватит.
Ну, давайте тогда в 802.1W, наверное, продолжаем.
Да, RSTP. Несмотря на замечательный, прекрасный Uplink Fast, поддерживался он не всеми вендорами, и вообще PVST — это проприетарный цисковский протокол, позже был разработан RSTP 802.1W, разработан в 2001 году, я, наверное, могу ошибаться. Тут, чтобы топология сошлась, свечи уже не полагаются на таймеры, а используется так называемый agreement proposal, то есть предложение, соглашение, процедура, синхронизация. Формат BPDU точно такой же, но используются некоторые флаги, которые раньше не использовались. То есть это позволяет взаимодействовать RSTP-домену с Command Spine 3. Появились новые роли портов. Ну, root port, designated port — все то же самое, а альтернативный и backup порт — это новые. Здесь лучше посмотреть на картинку. Это страничка 3. Ну, альтернативный порт, он у CISC и в PVST был альтернативным, в стандарте он теперь стал называться так. А бэкапный порт — это, как сейчас попробую вспомнить официальное определение, это порт в том же сегменте, где у свеча уже есть один линк. И если этот предыдущий линк упадет, то бэкапный порт может стать рутовым или designated, а может не стать. Такое вот определение. Роль порта назначается или определяется в процессе этого proposal agreement механизма, после чего определяется уже состояние порта. Состояние примерно те же самые: disabled, discarding, learning и forwarding. То есть исчез listening state. Про формат BPDU я рассказал. До этого 802.1D я рассказывал, что есть loopguard. Это когда порт блокируется, приводится в R-disabled, если заблокированный порт перестает получать BPDU. В RSTP это изменено, то есть не только RootBridge отправляет BPDU-шки со всех портов, а вообще все свечи со всех портов, ну, кроме тех портов, которые в discarding state, отправляют BPDU-шки. Это называется Bridge Assurance. У CISC документации говорится, что только его можно глобально выключить, но я ни разу не встречал ситуации, зачем бы это было нужно. Обычно все везде хорошо. MaxEdge таймера здесь тоже нету. И определение, что сосед упал, происходит, если три BPDU-шки подряд с порта не были получены. То после этого RSTP может предположить, что, наверное, порт можно переводить в forwarding state. Но так как BPDU нету, сразу же перевести форвардинг нельзя, поэтому прогоняется через все стейты Common Spine 3, Listening и Learning. Типы портов в зависимости от дуплекса определяются. Линки бывают point-to-point, на которых как раз Rapid Spine 3 и отрабатывает очень быстро. И так называемые shared линки. Это те линки, которые работают в полудуплексе. Тут proposal agreement не работает, потому что он работает между двумя свечами. На shared линках может находиться несколько свечей. И на таких линках RSTP переходит в режим Common Spine 3. То есть все те же таймеры и долгая исходимость.
Если у нас на сети есть какой-нибудь коммутатор, на котором включен не RSTP, а просто STP, весь L2 сегмент перейдет на STP или только вот этот конкретный кусочек, где... Нет, RSTP.
Что ты имеешь в виду сегмент?
Линк? Ну, вся L2 сеть вот эта
нет. Только вот этот порт перейдет на Common Spine 3.
Ага, понятно.
Механизм Proposal Agreement. Как он у нас работает? Ну, предположим, у нас есть свечи, на которых уже топология сошлась, и подключается новый свич, который объявляет себя новым рутом, ну, допустим, у него Bridge ID лучше, чем существующий в сети. Как только свич, к которому он подключается, получает от него BPDU, что вот я новый root, свич, который получил BPDU, блокирует все не edge порты и отправляет агримент этому upstream свичу новому руту. И, собственно, после этого сразу же переводит этот upstream link, это становится root портом, он переводится в forwarding state. А совсем со всех портов, которые до этого были заблокированы предыдущим шагом, он отправляет proposal новый, что вот новый root появился, у него такой-то ID и такой-то до него cost. Нижестоящие свечи повторяют эту операцию точно так же. BPDU-шка получена, блокируются все не edge порты, отправляется agreement на вышестоящий порт. Ну, то есть как бы синхронизация идет волнами. И если топология очень большая, ветвистая, и там много межсвичевых линков, то это может занять довольно-таки много времени. Плюс в кольцевых топологиях, если достаточно большое кольцо, то тут тоже могут возникнуть проблемы. Ну, я попозже на двух из них остановлюсь. Ну, сходимость значительно улучшена за счет этого механизма. Вообще объявляется, что там до 2 секунд. Но, еще раз повторюсь, очень сильно зависит от топологии, насколько она сложная в плане того, что как свечи между собой соединены. Если 10 свечей full mesh, там сходимость явно не 2 секунды будет. Изменения в топологии тоже изменились. 802.1d, если линк упал или поднялся, то это topology change. В RSTP это немного иначе. Topology change появляется только если не edge port переходит в forwarding state. И edge port это то, что в CISC конфигурируется как порт fast. TCN BPDU отправляется со всех designated портов в течение 2 hello интервалов, то есть 4 секунды. И вместо эджинга, как 802.1d, эджинг ставится 35 секунд, здесь свечи сразу же обнуляют свои ком-таблицы. Ну, это приводит к тому, что количество unknown unicast flooding сильно возрастает. То есть, если изменение в топологии произошло, то можно увидеть сразу, что утилизация линков подпрыгивает на какое-то время. Если топология большая, то это как бы волнами тоже идет. Каждый свич будет в течение 2 секунд отправлять вот эти TCN BPDU. И во всем домене, соответственно, будут обнуляться ком-таблицы в течение, ну, минимум 4 секунд. Если топология очень большая, то это время, естественно, увеличивается.
Может и CPU подскочить вместе с этим?
Да нет, почему?
Ну, были такие ситуации у меня, когда начинается не то что по флаппинг, вот там пару раз упало, поменялась топология, CPU подскочил, потому что начались переизучаться ARP, начали изучаться маки.
А, ну это если изменение в топологии, тогда да. А если вот там
да.
Обычный порт, куда подключили компьютер, но не включили edge порт, то ну тут вряд ли CPU подскочит. У меня вот была другая ситуация. Заказчик жаловался, что у него поднимается любой линк на свече, и в течение там пары секунд просадка трафика происходит. И как бы я не смог разобраться до конца, потому что проблема была не совсем у нас, еще и CISC была. Ну, было предположение, что виноват шторм-контроль на CISC. Но шторм-контроль ограничивает бродкаст-пакеты, а unknown unicast – это как бы все-таки не бродкаст-пакеты. У них маки не бродкастовские, а юникастовые. Поэтому я не уверен, что это как-то связано. Если кто-то знает, дайте знать. Так, ну, дальше улучшение по сравнению с 802.1d. Эти порты появились. Порт fast, который у CISC. Uplink fast больше не нужен, потому что RSTP не полагается на таймеры, а proposal agreement. Backbone fast работает немножко иначе. Напомню, использовался механизм RLQ. Сейчас в RSTP обычно, если заблокированный порт без кардин стейте, он не отвечает ни на какие, ни на пропозал, не участвует как бы ни в чем. Но есть два исключения. Если на заблокированный порт прилетает BPDU с худшим root bridge ID, то есть сосед потерял рута, линк до рута и объявляет себя рутовым, то ему сразу же отправляется пропозал с текущим Root Bridge ID. Ну, и если на заблокированном линке прилетает BPDU с лучшим Bridge ID, чем текущий, то тут же сразу же начинается процесс синхронизации, пропозал агремент. То есть не полагаемся опять же на таймеры и очень быстрой сходимости. Ну и loopcard больше не нужен, потому что используется Bridge Assurance. Все свечи, всех портов, кроме заблокированных, отправляют BPDU-шки. Теперь проблемы с RSTP. Ну, сходимость я уже сказал. В больших топологиях она может занимать какое-то время, но это по-прежнему лучше, чем 50 секунд, чем 802.1D. Проблемы у RSTP в кольцевых топологиях. Честно говоря, я их ни разу не видел, только читал. Смоделировать у меня тоже не получилось. Ну, предположим, у нас есть кольцо свечей, много-много свечей, и есть один root bridge вверху кольца, и, допустим, он падает. Соответственно, два сегмента слева и справа начинают синхронизироваться навстречу друг другу. Где-то внизу кольца они встречаются, и с одной стороны root bridge лучше появляется, и синхронизации, как только вот две волны синхронизации встретились, потом идет обратная волна синхронизации в левую, например, сторону. Вот тут трудно объяснить. В ссылках я привел ссылку на статью на ine.com. Там это прямо разбирается пошагово. И вторая тоже проблема, это так называемые race conditions и count to infinity. Также в кольцевых топологиях и в некоторых случаях сходимость может занимать до 30 секунд. Это, например, также root bridge упал, но информация о нем где-то внизу кольца еще осталась. И, соответственно, когда волна синхронизации добегает до свеча со старой информацией, он говорит, что старый root bridge еще жив, и волна синхронизации наверх идет опять. Вот. Ну, у Cisco, естественно, свой Pervilon Rapid Spanning Tree, называемый Rapid Pervilon Spanning Tree Plus. Вот все то же самое, Pervilon Instance Spanning Tree, который работает также по всем правилам RPVST. Здесь все. По RSTP есть вопросы какие-нибудь?
Тут в чате задают вопрос. У Huawei какая-то своя реализация RSTP? Вот здесь пишут некий RRPP.
RRPP есть? Немного другое, да. Я про него тоже позже расскажу. Это не Spanning Tree. Это специально разработан для кольцевых топологий. Провайдеры очень любят. Сходимость 50 миллисекунд. У Cisco это Resilient Ethernet протокол REP. Но это замена Spanning Tree, я в конце расскажу немножко.
А есть такой неработающий, несуществующий протокол ERPS, Ethernet Ring Protection Switching. Вот RRPP работает точно так же, как и RRPP, и REP у Cisco. Они по принципу работы, это ERPS. На Википедии вкратце можно прочитать про него.
Я про ERPS только упоминание слышал. Читал, что не
да. Видел. Ну, то есть это как бы стандарт, который, я так понял, не используется в чистом виде.
Угу. Так, ну, Huawei очень любит играть по правилам, скажем так. У него поддержка всех стандартных 802.1D, 802.1W и 802.1S. То есть классический Command Spanning Tree, один инстанс на все виланы, классический RSTP, один инстанс на все виланы, ну и MSTP. То есть Pervilon Spanning Tree у Huawei, к сожалению, нет.
Ну и слава богу, у него тоже проблем хватало.
Это, ну, не знаю, я не буду спорить. Ну, конкретно мне в моих топологиях очень бы пригодился RPVST.
Так, идем дальше. Ну, проблема только, соответственно, ту, которую решает следующий наш стандарт. Только за счет того, если у тебя много вланов, то у тебя много инстансов, соответственно, много процессора уходит на то, чтобы их обрабатывать. Собственно, вот и вся проблема. Но я считаю, что перевешивает как бы плюсы, перевешивают минусы. Да? Поэтому, да, почему они не сделали первилом, непонятно. Странно.
Ну, Huawei уж очень любит стандарты. Именно вот что по стандартам реализуется.
Ну, тут удобно, можно. Это тоже фактически, наверное, уже как бы можно за стандарт посчитать первилом. Ну,
не знаю.
Ладно, ну давайте дальше.
Самое интересное, если кто RSTP еще все более-менее понимает и представляет, как работает MSTP, ну, для меня точно темный лес.
Ну, если будет непонятно, спрашивайте. Попробую углубиться.
Собственно, для этого мы сегодня и собрались. Да. Все со слушателями. Ну, давайте приступим к главному, так сказать, блюду.
Так, MSTP 802.1S, стандартизован в 2005 году. Изначально был разработан Cisco, назывался MISTP, Multi-Instance, Spanning Tree. А в чем проблема была с RSTP, с PVST, ну, помимо сходимости, у 802.1D? Один инстанс на VLAN, то есть, например, если у нас в транке 2000 VLAN, то мы будем каждые 2 секунды получать 2000 BPDU, которые будут сыпаться на центральный процессор. И при этом количество топологий, как правило, довольно-таки ограничены. То есть, если нужен трафик инжиниринг, нужен load balancing, то нужно вручную для каждого VLAN задавать приоритеты, косты и все такое прочее. Все это сложно поддерживать, особенно если действительно VLAN очень много на L2, то это довольно-таки сложно. И MSTP поэтому абстрагируется от отдельных VLAN, используется понятие инстанса и региона. Инстанс, то есть можно сгруппировать группу VLAN, которые будут использовать одну и ту же топологию. Ну, VLAN 10 до 20-30 будут пускай в инстансе 1, а VLAN 40-50-60 в инстансе 2. И у них будет разная топология. И при этом BPDU рассылается не per instance, а вообще только в нулевом инстансе контрольном. И чуть позже я до BPDU дойду. Регион. Регион – это группа свечей, у которых одни и те же настройки. Это имя региона, revision number и маппинг VLAN по инстансам. Еще не сказал, самое главное, под капотом у MSTP все его выборы рута, блокирование портов и все такое прочее работает на RSTP. То есть, та же самая механизм proposal agreement, быстрая сходимость, ну и все те же проблемы с кольцевыми топологиями, они в MSTP никуда не делись. Ну, большой плюс MSTP в том, что он может, ну, во-первых, абстрагируется от VLAN и может взаимодействовать с RSTP доменами и с 802.1D. Дальше. Про регион я объяснил. Имя региона, я думаю, понятно. Revision number. Ну, это такой параметр, по идее, как бы он служит для трекинга изменений. То есть, если мы изменили какой-то, добавили новый инстанс или добавили VLAN в какой-то инстанс, ну, наверное, нужно изменить revision number. На практике я вообще не видел, что кто-то что-то менял, включая меня самого. Смысла в нем особого нету.
То есть он не меняется автоматически, как, например, там VTP?
Нет, нет.
Ага, то есть он все прям вот вручную прописывается?
Все исключительно вручную. Если у тебя 50 свечей, нужно на каждой залезть и ручками все поменять. Mm-hmm. Если хоть один из этих параметров будет не совпадать, отличаться, то свечи у тебя окажутся в разных доменах, в разных регионах. И там правила немного другие. А по умолчанию, если не делать маппинг VLAN, то все VLAN назначаются в instance 0. Instance 0 это так называемый internal spanning tree, он же контрольный instance. Собственно, через него происходит обмен BPDU-шками между всеми свечами. Они нетегированными отправляются через native VLAN. Формат BPDU можно посмотреть на слайде. Насчет CIST, рута, порт ID и прочее я чуть позже расскажу. Если все-таки произошла ситуация, что у нас не совпадает конфигурация, и свечи видят, ну, свечи попадают в разные регионы, то для другого региона соседний регион выглядит как большой black box switch, так называемый. То есть все свечи, которые в другом регионе находятся, это один виртуальный свитч с кучей коннектов, если они у нас есть. И информация о деталях топологии, то есть, в частности, вот маппинг VLAN по инстансам, между регионами не передается. Это большое имеет значение. Позже, когда дойдем до multi-region, это будет понятнее, надеюсь.
Похоже на Ария в СПФ.
Ну, фактически, да, наверное. Ну,
отдаленно.
В сравнении. Скорее, как автономная система BGP.
Ну, кстати, да, наверное, так.
Еще один небольшой нюанс по маппингу виланов по инстансам. Сама вот эта информация, что у нас в инстансе 1 такие-то виланы, в инстансе 2 такие-то виланы, не отправляется. Отправляется хэш от этого, ну, табличка какая-то. Какая-то строится табличка, что в инстанс такой-то назначается такой-то вилан. От нее строится хэш, и вот этот хэш отправляется уже в BPDU. То есть Switch анализирует, получает BPDU, Switch смотрит на имя региона, revision number и вот на этот хэш. Если хоть одно из этих значений не совпадает, значит мы в разных регионах. Вот, теперь рассмотрим MSTP с одним инстансом. К этому нужно стремиться, если у вас MSTP домен. Лучше его не разрывать. В RSTP и в PVST у нас было как на транковом порту может быть несколько виланов, и один вилан forwarding state, а второй discarding state. У MSTP примерно то же самое, но поскольку мы абстрагируемся от конкретных виланов, то MSTP блокирует инстансами. Допустим, у нас есть транк-порт, на котором находятся виланы 10, 20 и 30, и в инстанс первый, допустим, у нас добавлен 10 вилан. Соответственно, на этом порту запущен первый инстанс. Ну, на самом деле не только первый, еще и нулевой, потому что через инстанс 0, как я говорил, происходит рассылка BPDU, и эти BPDU отправляются в native VLAN, то есть они интегрированными идут. То есть, как правило, у нас всегда на линке минимум один инстанс. Инстанс 0 и еще какой-то, если совпадение по инстансу идет и VLAN.
Можно вопрос? Угу. А в инстансе 0 только native VLAN присутствует? Или туда можно и проще VLAN?
Нет, в инстанс 0 находятся все VLAN по умолчанию.
Ага, то есть если они отдельно не выделены в инстанс, они находятся в инстанс 0?
Да.
Окей, спасибо.
Вот из-за того, что на одном линке может находиться несколько инстансов, Cisco документация говорит, что не нужно руками делать VLAN pruning. То есть не нужно руками указывать, что switchport VLAN trunk allowed 220. И у них там по умолчанию, если включаешь switchport mode trunk, то все VLAN на нем разрешены. Ну, это, наверное, оправдано для больших L2 топологий вроде кольца, где действительно целая куча VLAN, и там фильтровать ничего не нужно. Ну, конкретно у меня на проектах я только руками задаю, какие VLAN разрешены. Ну, об этом тоже дойдем. Как я уже сказал, в instance 0 находится вся контрольная информация. В instance 0 отправляется вся контрольная информация. То есть instance 0 видит всю топологию. Еще раз, потому что на этих VLAN. Ну, при планировании разделения VLAN на инстансы, зачем вообще это делается? Для балансировки, например, и для других целей. Когда мы дойдем до моего примера, там будет пример. Но общее правило, не нужно плодить сущности, и чем меньше у тебя инстанс, тем тебе будет проще трэблшутить сеть потом, потому что для каждого инстанса нужно посмотреть, как выглядит топология, какие линки заблокированы, кто root bridge и так далее. Ограничение у Cisco я встречал, что поддерживается 16 инстансов, у Huawei на каких-то платформах 8, на каких-то 65. У Cisco, я подозреваю, тоже 16 это не предел. Нужно смотреть на конкретную платформу, на конкретную документацию. Ну, на слайде 5 пример как бы разбиения по инстансам. Это примерно похоже на те сети, которые я делал. То есть есть несколько L3 свечей, но поскольку хочется везде использовать L3, потому что у него лучше сходимость, и, как правило, заказчик лучше понимает IGP, чем Spanning 3, то везде стараемся делать L3. Тут специфика такая, что каждый линк – это один VLAN. И в этом VLAN, в интерфейсе VLAN, означает сетка там /30 или /31. То есть, соответственно, бродкасты в этом VLAN ограничены одним этим линком. Ну и поверх всего этого хозяйства бегает там OSPF, AIS, AIS, все что угодно. Если не разбивать по инстансам, то вот конкретно в этой топологии, восьмерке, будет два линка заблокировано. Нужно разбить по инстансам таким образом, чтобы ни один из нужных VLAN-ов не блокировался. То есть, если посмотреть на картинку, я в инстанс 1 выделил VLAN-ы между свечами 1, 2, 2, 4, 4, 6 и 5, 6. Ну и, соответственно, инстанс 0 топологии выглядит как выглядит, и для инстанс 1 она выглядит иначе. При этом ни один из этих VLAN-ов не блокируется. И OSPF строит соседство по всем линкам, как нужно.
Так если у нас между этими L3 свечами L3 линки, то вообще зачем здесь MSTP?
Да. Тоже вопрос.
Ну, в идеальном мире, да. Но бывает требование, что нужно все-таки растянуть какой-то VLAN больше, чем через один линк. И тогда деваться некуда. В идеале, конечно, да, все эти линки перевести на L3 саб-интерфейсы и жить припеваючи. Но если нужно растянуть VLAN, то ты не можешь на одном линке держать L3 саб-интерфейс и VLAN. Поэтому все равно VLAN. Ну и даже если на L3 свече, ну, по крайней мере, я вот CISC знаю, если на L3 свече включаешь новый свитч-порт, переводишь его в L3, он у себя в бэкграунде все равно использует аксессные VLAN, хоть ты их и не видишь. Ну, конкретно в моем случае все равно появляется требование, что какие-то L2 VLAN, например, ONDM какой-то, есть требование, что в ONDM вот все свечи должны быть в одной подсети. Приходится растягивать L2 VLAN.
Ну, ты имеешь в виду, что одни VLAN будут только вот на этом куске между двумя коммутаторами работать, чтобы была L3 связанность, а какие-то будут растянуты?
Да.
Или нет?
Нет, ну, если требуется растянуть какой-то VLAN между свечами, то тут нужно смотреть, где он заблокируется. Если это приемлемо, что он там блокируется, ну, все хорошо. Можно его оставить в нулевом инстансе, например, если он блокируется в нулевом инстансе, там, где нужно.
Я вот только, знаешь, я с 5 минут смотрел на картинку и только сейчас вкурил, что MSTP инстанс 0, в него попадают, соответственно, VLAN 34, 13, все те, которые не указаны в инстансе 1. И из-за этого у них по-разному топология с точки зрения MSTP выглядит.
Да. Ну, насчет картинок, вот для MSTP инстанс 0 топология на самом деле выглядит не так. Топология та же самая восьмерка, те же самые линки заблокированы. Просто другое дело, что заблокирован там на самом деле только на этих VLAN.
Да.
Те VLAN, которые нам нужны, форвардинг стоите 5.6, 4.6, их там просто нет, поэтому они не блокируются.
Слушай, а в реальной ситуации какое количество инстансов обычно бывает? Ну, вот там классическое, там, такое 6 L3 свечей. Сколько создается инстансов?
У меня было то ли 8, то ли 10 свечей L3 в домене инстансов. Изначально было 7, но потом сократили до 4. Ну, очень сильно нет такого идеального решения. Очень сильно зависит от конкретной ситуации, конкретных требований, как тебе нужно по трафик ходим.
Окей.
А это нормальная практика? Вот так строить, честно так проектировать?
Честно говоря, когда-то я пытался найти примеры MSTP. Ну, как люди строят, какие-то там best practices, я ничего не нашел.
Нет, даже вот безотносительно MSTP, а вот ну, делать такую большую, как сказать, L2 сеть, что ли?
Ну, это не L2 сеть. Тут вот конкретно в этой схеме VLAN нигде не растягивается. Здесь не может быть broadcast домена. Ну, кроме native VLAN. В принципе, да, нормальная практика. Тут все же, как правило, зависит от заказчика. Если он упирается, что надо так делать, у тебя выбора нет.
Влад прав. Бывает, возникает такая ситуация. Я просто сам занимаюсь построением IPBB, и бывает такое, что нужно растянуть какой-то из VLAN-ов там, на все устройства, входящие в IPBB. Тот же ОМ, как правильно сказал Влад. Там, и по-любому может возникнуть такая ситуация, что в дизайне потребуются еще какие-то валанчики иметь. Тогда да.
Ты в аэропорту?
Нет.
Просто от тебя такой шум идет, прям от турбин.
Сори.
Ну еще пример в GA, например, биллинг тоже очень любит в один VLAN все засовывать. Переделывать, как правило, это очень трудно. Ну, потому что разное оборудование, не все это умные маршрутизаторы или там L3-свечи с GSN, это вообще какие-то линуксовые машины. То есть все время приходится выкручивать.
Попрошу не говорить, какие-то. Самые лучшие линуксовские машины.
Ой, мы оставим без комментариев. Ну, конкретно в этой топологии можно было сделать все еще даже проще. В Instance 1 добавить VLAN 12 и 5.6. И все прекрасно бы работало. Ну, на 100 в Instance 1 участвовали бы только 4 свеча. Один, свеч 1, свеч 2, свеч 5, свеч 6. При этом между собой бы они тоже даже не общались в пределах этого инстанса. Тоже бы все хорошо работало. Это понятно?
Отдаленно. Надо будет это пересмотреть, переслушать еще раз.
Да, это согласен, да, надо как-то, ну,
уложить в голове. У меня сам дизайн не укладывается пока в голове до конца.
Ну, нужно о том, что вот есть у нас инстанс, в котором находится VLAN. Если VLAN этот есть на линке, значит, этот линк находится в этом инстансе. И MSTP блокирует инстансами, не VLAN-ами.
Не, это понятно. В принципе, твое описание MSTP понятно, как работает. Я пытаюсь натянуть MSTP на вот этот, на эту схему. Пока не получается. Ну ладно.
Может, я усложню. Ну, далее по механизму работы. В каждом инстансе также выбирается свой root bridge, также блокируются линки, то есть независимо. Все разные топологии, но они не первый LAN, а первый инстанс. Так, ну, я помню, в вопросах было про миграцию. Ну, пример миграции, вот, как у меня, например, все это происходило, нужно было добавить в инстанс какой-то VLAN. Тут вариантов нету. Нужно сходить на каждый свитч и руками менять. При этом, соответственно, как только ты применяешь конфигурацию, свитч тоже переходит в другой регион. И, соответственно, там немного другие правила. Ну, в целом, никаких в этом проблем нет. Как это вообще делается? Если взять вот эту топологию, те линки, которые в заблокированном состоянии, они вручную шатдаунятся, чтобы не было петель в топологии вообще. И потом, начиная с самого края топологии, заходишь на каждый свитч, меняешь конфигурацию, ну и так, шаг за шагом. Тут обычно есть недопонимание, что на границе регионов Spanning Tree MSTP работает как Common Spanning Tree. Как я говорил, MSTP везде использует RSTP логику. То есть даже между регионами сходимость по правилам RSTP, Proposal Agreement, и сходимость там за миллисекунду происходит. Ну, конкретно у меня была миграция, мигрировали Cisco и Huawei. Потерь трафика вообще не было. Ну, по крайней мере, мы их даже не заметили. То есть, когда изменилась конфигурация, порты никакие не блокировались, свитч в другом регионе, ну и что? Порты форвардятся, все хорошо. Потом, когда во всем домене конфигурация изменена, нужно еще раз проверить, что все видят правильных root bridge'ей, линки поднимаются, проверяется, что заблокировалось там, где и было. Ну, на этом все. При планировании, ну, это не всегда возможно, но если есть возможность, то в инстансы можно добавить запасные какие-то VLAN'ы. Но это очень редко, когда возможно. То есть, чтобы в дальнейшем...
Хотел просто вставить, что на самом деле не обязательно. Не знаю, правда, насколько это в продакшене применяют, потому что это как бы достаточно стрёмная штука. В общем, короче говоря, то есть не обязательно проходить по всем свитчам в MSTP и настраивать инстансы, потому что есть такой, значит, VTP, ну, многие, наверное, сталкивались, да? Как он, господи? VLAN Trunking Protocol? Кажется, переводится. Так вот, его, короче, третья версия позволяет синхронизировать базы MSTP То есть мы фактически делаем, то есть он работает как обычный VTP, но только не для, не для, да, как это, LAN database, как это будет по-русски? Ну, не для, ну, LAN database, да, хорошо. То есть мы заводим в LAN только на одном свиче, и они по всем свичам сразу разбегаются. А в версии 3 он еще позволяет таким же образом руководить MSTP. То есть мы назначаем некий, выбираем свич, который у нас будет, как бы, грубо говоря, там мастером, да, сервером в терминологии VTP. А остальных назначаем клиентами. Ну, на самом деле, в третьей версии там чуть сложнее, но общий смысл такой. То есть мы делаем, меняем базу MSTP, то есть, например, добавляем в инстанс еще один VLAN, и эта база рассылается на всех, ну, на клиентов VTP-домена. То есть не обязательно как бы по всей сети бегать, менять. Просто другой вопрос, насколько это надежно и насколько это отрабатывает в продакшене. Не знаю. Но как бы, но такая тема точно есть, да. То есть не знаю, насколько она применяется.
Поделись линком, потому что я, честно говоря, первый раз слышу, что VTP вообще хоть как-то связано с MSTP. Про разные.
Да, да. Ну, это треть, это просто третья версия, да. Третья версия VTP.
То есть VTP анонсирует соседям, что у нас в инстансе так, такие-то виланы?
Да, да.
Такой же вопрос был у нас от какого-то слушателя. Я тоже не понимал, как VTP связан с STP, но тут все раскрывается.
Ну, тут да. На самом деле много вопросов надо почитать, потому что помимо инстансов у нас еще есть Revision и имя региона.
Ну, я так понимаю, нет, естественно, все это как бы все одна база, и все поддерживается, ну, грубо говоря, рулится с одного свича. Ну, я кину, потом мы не к статье, как это называется, к посту.
Шоу-ноту.
Да, к шоу-нотам. Найду ссылочку. Ну, общий смысл это VTP 3.0 просто почитать.
Ну, я только слышал, что там защита от проблем, которые с VTP V2 были. Ну, круто, на самом деле, если это так, действительно облегчает жизнь. Особенно, если топология большая. Но это если у тебя Cisco Shop. Если у тебя другие вендоры есть, то выбора у тебя не остается.
Да, безусловно. Безусловно, да. Я не сказал, это, естественно, работает только на Cisco.
Ну, вообще, есть какие-то системы, наверное, управления, где это автоматизировано. Просто я лично такого не встречал.
Ну, вот, на самом деле, мы вот только что в чате, значит, как раз об этом говорили и спрашивают, затрагивали мы тему неких скриптов, которые бегают и по сети как бы и меняют конфигурацию, да? Я ответил, что у нас была серия выпусков про проект NOC, который отчасти решает как бы этот вопрос. Вот, если не слушали, послушайте. У нас, Марат, сколько у нас? 3, по-моему, выпуска было.
Про NOC у нас 2 выпуска.
2, да. Вот, где, собственно, автор проекта NOC рассказывает о своем, так сказать, детище, и мы там в том числе затрагивали вопрос конфигурирования. Вот, mm-hmm. Ладно, что-то мы отвлеклись. Давайте про этот самый-то, мультириджин.
Да, с одним регионом забылись, да?
Ну, относить. Надо просто уложить в голове. Концепция достаточно сложная.
Будет хуже. Ну, да. Мультирегион топология, страничка 6, PDF-ки. А, тут нужно разобраться с топологией, с терминологией. MSTI 0, instance 0, про который я уже говорил, control instance, он называется еще IST, internal spanning 3. А, внутри него передается информация о регионе конкретном. И передается она через Native VLAN. Если Native VLAN странку убрать, то свечи перестанут общаться с BPD-ушками. Ну, может обернуться также петлей. Информация об инстансах, по каждом конкретном инстансе внутри одного региона, передается в поле mRecord BPD-ушки. Это 20 слайдов назад можно помотать. Ну, это примерно как в ISAIS TLV, Type Length Value. И на один инстанс идет один mRecord. Вот там, соответственно, свой root, свой cost и так далее. между регионами, как я уже сказал, что они друг для друга выглядят как black box свечи, то информация между регионами об инстансах конкретных не передается. То есть M-Record между разными регионами не пересылается. Поскольку control instance у нас 0, то таймеры также настраиваются для инстанса 0, и все остальные инстансы их просто наследуют. Теперь небольшой концепт, который нужно понять. Это CIST, Common Internal Spanning Tree. Это Spanning Tree дерево, которое едино для всего MSTP домена. То есть сколько бы там регионов не было, то есть вся полностью картина топологии, это Common Internal Spanning Tree. И в этом дереве выбирается root bridge. Все по тем же правилам 802.1d. Если на картинку смотреть, это у нас switch 1, потому что у него наименьший MAC-адрес. Он становится... Если регион возьмем, первый регион, это регион, в котором находится CIST root, switch 1. В этом регионе CIST root является и IST root, или CIST regional root. Сейчас, наверное, очень сложно все это понять. Но считайте, что это root bridge для инстанса 0 в своем регионе. Если возьмем регион 2, то он также, ну, он видит CIST root, это switch 1, и он должен выбрать у себя CIST regional root или root в нулевом инстансе. В нормальной ситуации в регионе 2 это стал бы switch 4, потому что у него MAC-адрес наименьший среди вот этих трех свечей в этом регионе. Но тут есть небольшое правило. Если конкретный регион не содержит CIST root, то есть у нас CIST root это switch 1, он находится в регионе 1, не в регионе 2, то регион 2 должен изменить правила выбора regional root для инстанса 0, на другие правила. Правило здесь то же самое, что 802.1d, то есть switch с наименьшим костом до root. Но между регионами считается только external path cost, то есть линки, которые находятся на границе регионов. Ну, в нашем случае линки между свечами 2.6 и 3.5. Эти свечи являются boundary свечами, потому что они находятся на границе регионов. Соответственно, при подсчете коста до root свеча, CIST root, switch 6 учитывает только линк. Стоимость линка в сторону свеча второго и свеч 5 в сторону свеча третьего. Стоимость линков от свечей 2 и 3 до свеча 1, то есть внутри первого региона, она не учитывается. Вот. Ну, в нашем случае свеч 5 становится CIST regional root, потому что у него bridge ID меньше, чем у свеча 6. То есть тайбрейкинг он выигрывает.
А можно вопрос? Или здесь ошибка, или я что-то не могу понять. Вот внизу у нас, то есть вот под вот этой схемой с риджинами, у нас получается, ну, риджин выше, да, уровнем. То есть получается, у нас switch R1 должен вместо R2 должен быть switch 5, или нет?
Нет. Это вся вот эта вот конструкция, про которую я сейчас рассказал, с двумя разными регионами. Для региона 2 регион 1 выглядит как один свитч. То есть mm-hmm. картинки ниже это свитч R1. Регион 2 для свитча, для региона 1 выглядит как тоже один свитч. Свитч регион 2. И они соединены вот этими двумя линками между регионами.
А, все, понял.
Mm-hmm. Ну так, а еще вопрос такой. Если мы говорим, что в инстансе нулевом простраивается топология для Native VLAN, ну, к примеру, да, для Native VLAN только, то как-то эта информация между регионами тоже никак не передается? То есть они...
Передается? Нет. Информация, естественно, передается. Не передается информация о... В деталях топологии не передается то, что у нас есть еще какие-то инстансы внутри региона. Отправляется просто VPD-шку, что у нас вот root, CIST root bridge такой-то, uh-huh. и вот такой-то. Ну, формат Preview на слайде 4 есть. То есть формат BPDU примерно такой же, как в RSTP или 802.1D.
Понял, да.
А IstRoot и CIstRoot, они совпадают всегда?
IstRoot и CIstRoot только в регионе, где находится CIstRoot, совпадают.
А, все, понял.
Для региона, где CIstRoot они находятся, IstRoot, ну, да. CIstRegion Root выбирается по другим правилам. И об этом нужно помнить. Если вы собираетесь строить большую сетку с несколькими регионами, то вот эти вот изменения в правилах выбора рута, ну, нужно их обязательно посчитать, собрать лабу, посмотреть, что где заблокируется. Потому что может получиться так, что блокируется не там, где нужно.
Если собираетесь строить большую сеть с несколькими регионами, подумайте еще раз.
Ну, да. Да. Лучше всего один регион, там все более предсказуемо и понятно. Ну, бывает, что выбора нет. Ну, и назад.
Вся... То есть MSTP строим с одним инстансом и с одним регионом, идеально.
Ну, а чем он тогда будет отличаться от этого самого
RSTP? Идеальный MSTP — это RSTP.
Ну, так и есть. Это все замоплено в инстансе, есть RSTP. Ну, вот эта вот вся абстракция двухуровневая с виртуальными свечами в виде регионов, это называется Common Spanning Tree, CST. Вот эта вот картинка внизу, что два свеча, это называется Common Spanning Tree. Вот на этом уровне MSTP уже взаимодействует со всеми остальными 802.1D и RPVST, например.
На этом уровне это на каком?
Ну, Common Spanning Tree.
А, понял.
CST. Ну, это... Не 802.1D, это просто общий spanning tree для всего домена.
Ага, окей.
Ну, блокирование линков также, как обсуждали, это происходит. TCM, Topology Change. Topology Change внутри одного инстанса, они влияют только на регион. Точнее, они даже влияют только на этот инстанс в пределах одного региона. То есть... Если у нас там вилана 10.20, произошел topology change, напущенный в 10-м вилане, обнулят комтаблицы и 10-й, 20-й, 30-й виланы. А topology change cyst, это, например, в линке между регионами, они распространяются между всеми регионами, но применяются только к boundary линкам, то есть к линкам, которые между регионами находятся. Ну, и изменения в CST, то есть во всей вот этой топологии, они затрагивают все инстансы во всех регионах. То есть если у нас вот этот вот Common Spanning Tree подключается еще к какому-нибудь PVST-домену, и что-то там произошло, то получим большое возрастание флайдинга unknown unicast'ов, потому что все везде обнулят таблицы. И я забыл еще сказать про мастер-порт. Каждый регион, в котором не находится CIstRoot, все инстансы видят root-порт на CIstRegion-root, как мастер-порт. Это понятно?
Нет.
Ну, тут лучше посмотреть на картинку. Это порт...
Я смотрю.
Мастер-порт — это порт на CIstRegion-root, на руте в инстансе 0 в этом регионе, который смотрит в сторону рут-бриджа. Ну, фактически, это точка выхода из региона в сторону рут-бриджа. Как мы помним, рут-бридж — это свитч, через который проходит весь трафик.
Ну, да, понятно.
И небольшой нюанс насчет мастер-порта в том, что он переходит в forwarding state только когда внутри региона все инстансы сошлись и все синхронизированы. То есть, если там постоянно какие-то изменения в топологии, то можно получить, что регион будет изолирован от всей остальной топологии. Ну, у меня по мультирегиону все.
Слушай, ну вот я думал, что один из плюсов MSTP — это иерархическая структура, которая позволяет, ну, как минимум сократить то время схождения, про которое ты говорил, там, до 30 секунд, в фулл межсетях.
Ну, в кольцевых.
Именно, благо... Ну да, пусть нет, не в кольцевых, а именно в межсетях, когда слишком много всяких линков, и слишком сложная получается топология. Вот, и типа время схождения увеличится. Или я не прав?
Ну, не совсем. И никакой иерархии MSTP не подразумевает. У тебя как бы слоями инстансы идут. Для инстанса 1 у тебя там одна топология, для инстанса 2 другая топология. Ты просто делаешь балансировку.
С инстансами понятно, с регионами. То есть между регионами, если... То есть внутри региона как бы получается... Ну, это одна замкнутая часть. Другой регион, другая, а между ними тоже common STP.
Ну, да. Если честно, в жизни я никогда этого не видел. Это не от хорошей жизни делают, я думаю.
Хорошо, тогда какие проблемы решает MSTP по сравнению с RSTP?
Вот. С классическим RSTP?
Ну да.
Ну, классический RSTP, у тебя одна топология для всех VLAN-ов.
Это первое, да.
Ну, и все. Этого достаточно.
Все, да?
Ну.
Нет, ну, на самом деле, он решает проблему, когда у тебя много виланов, когда у тебя там 2000, там 1000 даже виланов, то у тебя 1000 инстансов. MSTP их сохраняет. Вот у тебя, ну, как бы стандартно, у нас сеть, да, строится...
Это ты про RPVST говоришь уже.
Да, а мы про что?
А мы просто про RSTP.
Ну, да, понятно.
Ну, и самый главный плюс MSTP, он стандартный, его, как правило, все вендоры поддерживают. У CISC-ки нету классического RSTP, нет классического Common Span Entry. У них вот PVST и RPVST. Есть еще MSTP. Если тебе нужно соединяться с CISC-кой, у Huawei, например, у тебя нет выбора, только MSTP. Ну, у других вендоров я не знаю, но обычно MSTP, вот насколько у меня были еще Alcatel, там MSTP поддерживался. То есть везде, если нужно взаимодействие с вендорами другими, у тебя не моновендор сеть, то выбора не только MSTP.
Собственно, извини, ну, наверное, я все... повторюсь.
Все сидят, переваривают.
Да, с инстансами, если что-то мне не дается это слово, понятно. Они как раз вот и нужны нам для того, чтобы создать различные топологии для разных виланов. Регион для чего? Это запоздалый вопрос.
Ну, еще раз повторюсь, я никогда не видел multi-region топологий, ну, сознательно сделанных, только при миграции. Ну, я могу предположить только, что две большие LAN-сети объединяются, и объединяются не через маршрутизатор. Тебе поневоле приходится объединить эти два STP домена. Mm-hmm. Ну и поскольку у них там своя как бы изолированная одна сетка и другая, то пускай они остаются в разных регионах, там все и так хорошо. Не обязательно два линка рисовать на разных свечах, как я здесь сделал. Можно сделать MLAG, можно EtherChannel сделать один. Как-то выкрутиться.
Mm-hmm. MLAG — это мультичейс слаг, да?
Да. Я чуть позже немножко расскажу про это. Ну, варианты есть. Ну, еще раз говорю, это не от хорошей жизни явно. Слишком сложно.
Хорошо.
Давайте. Все просто, нет, просто все сидят и пытаются, значит, вот. А вот как бы я это сделал? Для чего бы мне это могло понадобиться?
Да,
вот,
да, да.
Все инженерные мысли работают у всех вот одинаково. Все сидят, пялятся на эту картинку. Вот я сейчас себя поймал на мысли, что наверняка так и все остальные делают. И думают, блин, а вот для чего бы это могло бы понадобиться-то? Зачем так? Такое извращение?
Я сейчас ищу парня из LTX какого-нибудь, который к нам пришел и рассказал. И тут наш новый коллега в Huawei, он как раз оттуда. Я, говорит, знаю оттуда много людей. Только, говорит, одни умные, а другие разговорчивые. Mm-hmm. Вот мы, похоже, к первым относимся.
Ну, не знаю, Марат. Я сегодня весь день молчал, поэтому не знаю.
Ну, говорю, мы умные, мы сидим, разглядываем картинку, думаем, как бы мы сделали.
Ну, может быть ситуация, что заказчик тебе скажет, что у меня вот на CISC-ке уже настроен регион, я ничего переделывать не буду. А у тебя выбора нет, ты не можешь скопировать его конфиг. Может, у тебя другая топология, тебе по-другому нужно сделать. У тебя выбора нет, придется два региона лепить. Вот так.
Ну что, друзья, что у нас еще осталось необсужденным?
Я так понял, что это еще не конец.
Нет, это еще не конец. Но может быть.
Слава есть в рукаве козырь.
Ну, как я говорил, MSTP умеет взаимодействовать с PVST и RPVST. Но это конкретно касается CISC. Ну, тут два варианта возможно. Когда root bridge будет находиться внутри MSTP домена и в PVST домене, например. Эти правила одинаково относятся как к классическому PVST Plus, так и RPVST. Чтобы это работало, это называется PVST Emulation. Ну, если возьмем вариант, что root bridge находится в MSTP домене. Это предпочтительный вариант, потому что позволяет в PVST домене делать балансировку. То есть с одного плеча будут VLAN-форвардинги. Ну, один набор VLAN-форвардинги, с другого плеча другой набор. Чтобы это работало, нужно в PVST домене на свечах выставить bridge priority для всех VLAN-ов меньше, чем priority, настроенный в MSTP домене. Если хотя бы один VLAN будет с меньшим bridge ID, чем в MSTP домене, то там порт помечается как emulation failed и link блокируется. Ну и, соответственно, наоборот. Если root находится в PVST домене, то bridge ID для всех VLAN-ов должен находиться, должен быть меньше, чем в MSTP домене. MSTP в этом случае просто перекладывает информацию из инстанса 0. Ну, допустим, у нас там 10 VLAN-ов, он просто информацию из инстанса 0 перекидывает во все эти VLAN-ы, BPD-ушки и отправляет 10 штук. Но во всех них указывает, что bridge ID у нас CIS root. Вот. По MSTP у меня все. Ну и тут общее замечание по дизайну STP. Что следует еще обратить внимание? Это максимальное количество логических и виртуальных портов в STP. Ну, это следует смотреть документацию тоже по разным шасси, потому что ну, для разных разные цифры. Логические порты – это общее количество STP instance на всю платформу, на все шасси. И виртуальные порты – это количество STP instance, выделенных на каждый транк на линейной карте. Ну, то есть логические порты – это общее количество STP инстансов на всю платформу. И виртуальные порты – это то же самое значение, но для линейной карты. Формулы, я думаю, озвучивать не нужно, потому что они сложные на слух. Трудно все это воспринять. Mm-hmm. Ну, соответственно, если у тебя очень много инстансов, ну, очень много VLAN-ов и PVST используется, соответственно, количество логических портов сильно возрастает. Возрастает нагрузка на процессор, ну и прочее. Вот.
Ну, понятно, ты говорил, у тебя еще по MC-Log есть?
Да, это так называемый STP Workarounds. Поскольку STP, как мы уже увидели, довольно-таки сложная тема, люди обычно не очень ее хорошо понимают. Ну и чтобы облегчить жизнь, были придуманы всякие разные штуки. Например, у CISC есть Flex Links. Это два линка. Ну, условно, можно сказать, что они работают в Active Standby. Если один упал, второй тут же переводится в forwarding state. Но это без STP. STP на них не работает. Чем-то похоже на uplink fast. Насколько я помню, как uplink fast они не отправляют даме multicast. Чуть-чуть мы затронули REP и RRPP. REP – это цисковский resilient Ethernet протокол, а RRPP – это Rapid Ring Protection протокол у Huawei. Ну, это специально для сервис-провайдеров обычно в кольцевых топологиях. Они поддерживают не просто кольцо. Там восьмерки можно рисовать. Ну, довольно-таки сложные топологии.
Ромашки.
Ну, да. Ну, они обычно...
У нас есть еще... есть еще протокол SEP. Да, это то же самое, что RPP, но он... его можно... Он может взаимодействовать с другими протоколами других вендоров.
Ага. С репом, например?
Правда, я... Да. Я, правда, ни разу не слышал о его внедрении где-то. Точнее, ни раз слышал, но ни разу не видел.
Ну, они примерно одинаково работают. Не знаю, RRPP, я не помню, поддерживает балансировку или нет. Реп точно поддерживает.
Но он также можно его мультиинстанс настраивать. И тоже будет балансировка.
Ну, тут проблема в том, что... Нужно вручную также зайти на каждый свитч, указать, что эти порты участвуют в репе или в RRPP. Ну, пройти по всей топологии.
Да. А раньше у нас еще был протокол RPR. Ты про такой слышал?
Нет.
Сейчас даже найду, как он расшифровывается. Нет, не найду, наверное. В общем, это аналог RPP, только для того, чтобы он работал, нужна была специальная плата на железку.
А,
на этих платах он собирал, кольцо и собиралось.
Ну, понятно, почему не прижилось. RPP же на всем чем угодно работает.
Да. А слушай, а у CISC есть проблема с транзитным оборудованием в кольце? Когда коммутатор не видит падение линка? Не знаешь?
Не думаю. Они же используют мультикасты. Если там они потеряли, значит, все плохо.
Не, я про ту проблему, что... Ну, как я так понимаю, что реп, похоже, работает похоже на RPP. Он, мастер-коммутатор, отсылает какой-то hello, и пока он его получает, кольцо считается замкнутым, и он блокирует лишний порт. Как только он перестает получать этот hello, кольцо считается разомкнутым, он порт разблокирует, чтобы все коммутаторы имели доступ.
Ну да, там какой-то тайм-аут есть, я вот не помню. Оно только при директ-линке 50 миллисекунд сходимость дает. При индирект-линк фейлор там больше. Ну, цифры я вот не помню, 200 что ли миллисекунд.
Ну да, потому что когда директ-линк, он сразу, коммутатор, на котором разрыв произошел, он сразу же отсылает уведомление на мастер. А если индирект, если с транзитом, то он как бы его не фиксирует.
Там тайм-ауты. Ну, в ссылочках есть в конце. Я просто не помню. Так, ну, следующая технология, она как бы не совсем замена Spanning 3, но тоже улучшает ситуацию. Это VSS и кластеринг. Ну, VSS это Virtual Switching System. На CISC, по-моему, на 65-х только свечах поддерживается. Когда два шасси объединяются, контрол-плейн у них объединяется, и data-плейн, и management-плейн. То есть фактически выглядит как один свитч. То есть можно сделать ether-channel из линков до разных шасси, а для конечной станции он будет выглядеть как ether-channel до обычного одного свитча. Вот. Ну и дальше это MLAG, Multi-Chassis Lag, и VPC. Это на Nexus у CISC такой. Это похоже на VSS, только не стыкируются свитчи между собой, а просто там специальный контрольный линк между ними, в котором информация бегает. Ну, по Spanning 3 все. И по замене.
У нас был еще вопрос по тому, как STP используется в дата-центрах, но я думаю, мы сможем на него ответить нормально, да?
Да, ну я слышал, что в крупнейших дата-центрах используется MSTP, но без каких-либо деталей. Я думаю, в дата-центрах везде SPB и Trim.
Да, вот, собственно, замена STP — это два протокола Trill и SPB, которые пришли от разных организаций. Одна — это IETF, другая — это IEEE. И они считаются сейчас основными соперниками на этой арене.
Ну, я про них не очень много знаю. Trill — это IETF стандарт, расшифровывается как Transparent Interconnection of Lots of Links. ISPB — это стандарт IEEE 802.1AQ, Shortest Path Bridging. Они, насколько я посмотрел презентажки, они очень между собой похожи. Оба базируются на ISAIS. ISAIS использует одну area, то есть все свечи, как один маршрутизаторы, выступают. Они используют CLNS-адресацию, вот эти вот длинные NET, как они называются. И используют только роутер ID. В общем случае, это MAC-адрес свеча. И только эти свечи, ну, там, где конечная станция подключается, они изучают MAC-адреса и отправляют.
Ну, вот как бы при этом еще и форвардинг тоже меняется. То есть не просто там механизм изучения.
Ну, если в классическом, ну, на обычном свече мы смотрим, display MAC-адрес table, мы видим MAC-адрес, на каком он порту, ну, или там VLAN еще. Для SPB и Trill мы видим назначение MAC-адрес следующего Trill-свеча, ну, где находится этот MAC-адрес. И этот пакет фрейм изначально, он компилируется Mac and Mac еще раз, добавляет специальный хидер, триловский или SPB-шный, и далее уже отправляется, ну, куда нужно он отправляется. То есть как бы маршрутизация на L2.
Мультикаст, бродкаст у них интересно реализован. То есть они как бы благодаря SIS всю топологию знают, они просто мультикаст, ну, любой бродкаст рассылают как мультикаст на все свечи, которые видят топологии.
Да. Ну, изначально... Есть...
Так и проблема петель не возникает.
Ну да, фактически маршрутизация на L2. Она позволяет 16 путей и call-cost multipath делать. Ну, у всех провайдеров, у всех вендоров свои эти навороты есть. У Cisco Fabric PAF, у HP свои, у Alcatel, по-моему, свои тоже. Все по-разному. Ну, тут с ними проблема в том, что они, помимо классического Mac and Mac, используют еще дополнительный хидер. То есть нужна поддержка в ASIC-ах, и это стоит денег.
Ну, если... ну, правда, там написано, что, допустим, в Trill и в SPB тоже их вот эти коммутаторы, в Trill root, Root Bridge, по-моему, называется, да, они могут, они совместимы с обычными коммутаторами, то есть не обязательно все разом менять в сети.
Ну да, о чем гипскулировался, Mac and Mac, также по Mac и форвардец на других свечах.
Ну, в общем, дорогие слушатели, если кто-то есть у нас из дата-центров, который работал с Trill или SPB, будет очень здорово, если вы придете, расскажете про них. Вот. Ну, кстати, у SPB даже название не очень удалось. Яндекс выдает что угодно по запросу SPB, кроме что-то с Path Bridging.
Ну, делай поиск по 802.1.AQ.
Ну да.
Так, ну, вопросы?
Что там, Макс, в чатике не было?
Ну, в чатике с вопросы решились отчасти там, по последним комментариям про CIST. Да, в общем-то, вопросов нет.
Те, что были до этого, они тоже, в общем-то, в целом отвечены. Так что да, мы, наверное, приближаемся к концу, да?
Да, хочу сказать, что всем как бы слушателям, что в конце презентации есть целый слайд с кучей очень хороших ссылок. То есть, если вы реально хотите разобраться, вот, как, ну, вот я, например, как бы не могу себе в голове уложить, да, до сих пор, как, по крайней мере, мультириджин взаимодействует. Mm-hmm. Вот. Просто слушателям говорю, кто сейчас там слушает и потом будет в записи, пройдитесь по ссылочкам, пробегитесь. Очень есть хорошие материалы на Айни, хорошие...
Айни, это самый лучший, там прям разжевано все очень хорошо.
Да, да, да. Я вот буквально зашел, как бы читаю и понимаю, что, ну, как бы... начинаю врубаться. В общем, не поленитесь, пройдите по ссылочкам.
Ты параллельно еще успеваешь и читать по ссылкам, слушая Влада?
Ну, я зашел, просто глянул вообще, насколько там все страшно. Да? Вот, в общем, нормально. То есть, буквально
ты понял, что ты начинаешь понимать.
Ну да, типа того. Ну чего, давайте закругляться. У нас уже, что там, 1:54.
Да, ну, средняя длительность подкаста получилась. Если будут вопросы, задавайте их в группе ВКонтакте, в комментариях к подкасту или пишите на info@linkmeup.ru. Спасибо, Влад. Не скажу, что я все понял, но было полезно.
Тема реально сложная. Надо самому просто просидеть и посмотреть схемки и прикинуть, как это все будет.
Ну да, если спасибо. Есть хорошее понимание, как работает PVST и RSTP, то открываем статью на INE, Understanding MSTP, открываем какую-нибудь IUU, лабу, и просто прям смотрим, как все это работает. Это прям лучше всего.
Угу. Хорошо. Ну, у меня еще пара слов для наших слушателей. У нас опять проблема с программистом. Мы сменили еще двух, которые так ничего не сделали. Поэтому если кто-то у нас есть, который хотел бы помочь маленько проекту, у которого накопилось немного проблем, то будет очень здорово. Вот, на этом все. 28-й выпуск заканчивается. Всем спасибо. Пока.
Пока.
Всем пока.